Теория заблуждений.
Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радиостанцию «Спутник», трансляцию на нашем сайте www.ria.ru или посредством мобильных приложений для платформ Apple или Android. Это программа «Теория заблуждений». Меня зовут Армен Гаспарян. В рамках наших передач мы даем ответы на самые актуальные и злободневные вопросы по истории 20-го столетия. Самое главное, объясняем, почему одни факты искажаются и выпячиваются на первый план, другие, напротив, старательно забываются и в дальнейшем игнорируются. Тема нашей сегодняшней программы – председатель в ЦИК Яков Михайлович Свердлов. Вообще, вот удивительная, конечно, штука время. Каких-нибудь 30 лет назад эту фамилию знали абсолютно все и говорили, соответственно, о нем, как о герое революции, гражданской войны, сподвижнике Ленина, преданным беззаветно партии человеком и так далее, и так далее. Свердлову посвящались документальные фильмы, о Свердлове издавали книги и писали газетные статьи к юбилеям. Прошло 30 лет. Ничего этого, по сути, уже в общественном сознании не осталось. А скорее, напротив. Можно говорить о том, что Свердлова благополучнейшим образом забыли. Хотя имя это увековечено в российской топонимике. Свердловская область вполне себе при городе Екатеринбурге. Но Свердлов оказался странным образом в тени всех основных участников революции и гражданской войны. Все, что о нем говорят, по сути, за последние годы, я сегодня постараюсь разобрать в программе. Одной вполне себе хватит. Потому что реальный подлинный Свердлов сегодня очень мало кому интересен. Гораздо больше споров вокруг Ленина, вокруг Троцкого, вокруг Сталина, даже вокруг красных командиров эпохи гражданской войны. Свердлов оказался, знаете, таким своим среди чужих, чужим среди своих, потому что сторонники левых идей эту фамилию произносят редко, их идеологические противники вообще стараются не вспоминать. Весь удар направлен в сторону Ленина или Троцкого. Хотя это, вне всякого сомнения, ведь была очень серьезная фигура для русской революции. Его ведь долгие годы называли первым председателем в ЦИК. Если просто кто-то не знает эту аббревиатуру, это Советский парламент молодой Красной Республики. Но не первым ведь, давайте скажем честно. Каменев, Лев Каменев. Но его имя после 1937 года на долгие годы было под запретом, поэтому укоренилось в общественном сознании определение Свердлова как самого первого. И вокруг этого построили достаточно такой своеобразный партийный культ. Ну, если выражаться таким языком, близким к религии, то он, конечно, был одним из главнейших апостолов Ленина. Ставились многочисленные памятники, его имя давали площадям, улицам, заводам и кораблям. И так было вплоть до начала эпохи перестройки в нашей стране. Как только Михаил Сергеевич Горбачев объявил о начале гласности и нового мышления, так тут же фигура Свердлова попала под многочисленный шквал разоблачений. Ну, дошло уже до того, что некоторые сегодня на полном серьезе утверждают, что очень мало реальных фактов известно об этом человеке, хотя у него, казалось, была всесоюзная известность, потому что спорят о дате рождения, правда, вот год сохраняют все, занятия родителей ставятся под вопрос, да больше того, я вам скажу, даже настоящее имя. И то вызывает жестокую полемику среди вот таких исторически озабоченных персонажей, ну, как правило, они все в интернете. Ну, наиболее популярная сегодня точка зрения, что отец, сам уроженец местечка, так называлось в Российской империи еврейское поселение, умудрился каким-то образом перебраться в Нижний Новгород и там сформировал граверную мастерскую. Но давайте сразу скажем, для того, чтобы выбраться из черты оседлости лицам иудейского вероисповедания в Российской империи в Великороссию, нужно было законное обоснование. Что под этим подразумевается? Это принадлежность либо к купечеству, либо же университетское образование. Но в случае с отцом Свердлова ни об одном, ни о втором факте доподлинно сегодня ничего не известно. Отец был записан под именем Мовша Свердлин. Но есть некоторые данные о том, что на самом деле его звали Мираим Гаухман. Также есть разногласия по поводу того, как изначально назывался герой гражданской войны Яков Свердлов. Потому что кто-то говорит, что Иешуа Соломон Мовшевич – Но я, например, полагаю, что это, скорее всего, имеется в виду старший брат Свердлова или Янкель Мираимович. Ну, в любом случае, в историю русской революции он войдет под именем Яков Михайлович Свердлов. Поэтому предлагаю, чтобы просто не было этой дальнейшей путаницы, ограничиться действительно непреложным фактом об иудейском происхождении Свердлова. Ну, собственно, я не видел ни одного вменяемого человека, который утверждал бы иного. И, соответственно, на этом поставить точку, потому что разбираться вот в этом хитросплетении имен сегодня невероятно сложно, по той лишь причине, что раньше у нас не было такого жанра, как конспирология. Ну, то есть он существовал, но в формате там условно кухонных разговоров. Сегодня при обилии изданной макулатуры любой абсолютно человек в этом заблудится раз и навсегда. Я не случайно вот об этом так подробно говорю, потому что в своей книге «Тайна личности Ленина» я целую главу посвятил разбору именно происхождения Владимира Ильича Ленина. И поверьте мне, пойти по второму кругу и сделать то же самое со Свердловым мне категорически не хотелось бы. Сегодня, когда речь заходит про Свердлова, в первую очередь, естественно, вспоминают убийство царской семьи. Его называют главным инициатором, главным руководителем убийства семьи Николая II, и еще до кучи на него же вешают целиком и полностью весь красный террор, который был организован большевиками в годы гражданской войны. Хотя, ну, давайте признаемся честно, что в случае с красным террором, что в случае с убийством царской семьи, Свердлов уж точно совершенно не был главным, неповторимым и единственным организатором. Это решение было во многом вообще коллегиальное, и Свердлов его, безусловно, поддерживал. Но на сегодняшний момент нельзя утверждать о том, что это была целиком и полностью его персональная заслуга. Но давайте скажем, что все-таки у людей, которые утверждают подобного рода теорию в общественном сознании, есть действительно интересный очень факт. Это запись из дневника Льва Троцкого от 1935 года, где он описывает свой разговор со Свердловым, который состоялся летом 1918 года. Троцкий утверждал, что он ничего не знал о расстреле царской семьи, и он вообще хотел устроить показательный процесс, но вернулся в Москву и узнал о том, что все уже закончено, расстреляны, и якобы Свердлов сказал, что нельзя оставлять им живого знамени. Ну, под ими подразумеваются в данном случае белогвардейцы. Но давайте скажем честно, существует невероятно много сомнений по поводу достоверности этого свидетельства. Нет, я не говорю о том, что кто-то в дальнейшем сфальсифицировал дневниковые записи Троцкого. Нет, здесь как раз все чисто. Речь идет именно о позиции самого Троцкого. Мне кажется, что задним числом он взялся за ревизию некоторых событий. Ну, хотя бы, давайте скажем честно, 18 июля 1918 года Троцкий присутствует в Москве на заседании Совнаркома. Там, в частности, обсуждается вопрос о том, что по решению Уральского областного совета вся семья Николая II расстреляна. То есть Троцкий не мог не знать о том, что произошло. И для того, чтобы узнать, ему совершенно не обязательно было разговаривать со Свердловым. А Свердлову, соответственно, совершенно не обязательно было заговорчески передавать Троцкому какую-то дополнительную информацию. Повторяю, на заседании Совнаркома скрываться друг от друга не было никакого смысла. И говорили они об этом абсолютно спокойно, вслух и говорили об этом больше того с чувством, вот знаете, как обычно докладывают некоторые чиновники о проделанной работе. Причем есть помимо стенограммы еще и дополнительное свидетельство в пользу того, о чем я говорил. Это дневник наркома земледелия Милютина. Он пишет, что сообщение об убийстве царской семьи делал непосредственно Свердлов и даже указывает, что осуществлялось оно бесстрастным тоном. Ну, давайте также не будем забывать, что председатель Уральского облсовета Филипп Голощёкин за несколько дней до убийства семьи Николая II был в Москве и встречался с Лениным и Свердловым. Ну, мы, конечно, с вами доподлинно не знаем, о чем они говорили, но мне кажется, что явно не о возрождении скором промышленности, а скорее наоборот. И в этой связи есть подозрение, что он не получал санкцию на расстрел. Почему? Потому что 16 июля Голощёкин отправляет в Москву телеграмму с требованием разрешить ему провести казнь семьи Николая II. Согласитесь, что если ты беседовал по этому поводу с Лениным и Свердловым, и там заручился поддержкой, и Свердлов потом об этом говорит Троцкому, то совершенно непонятно, зачем тебе вдруг потребовалось идти и отправлять еще дополнительную телеграмму. Может быть, конечно, всегда возразить, что на самом деле он получил предварительное согласие, но нужна была, так сказать, финальная резолюция руководителей советского государства. Да даже если и так. Но давайте честно скажем, что ответственность тогда за это в любом случае коллективная. Между Лениным и Свердловым. А вовсе ни одного Свердлова за все то, что произошло. Потому что это достаточно странное утверждение. Двигаемся дальше. Это, конечно, красный террор. И больше того, это геноцид казаков. Свердлов считается, и в эмигрантской периодике об этом невероятно много было написано, о том, что именно он является главным человеком, ответственным за события 1919 года. Жертвами стали сотни тысяч человек. В некоторых источниках даже приводится цифра более миллиона. Ну, в том числе, разумеется, женщины, дети и старики. 24 января 1919 года. Оргбюро ЦК РКПБ принимает резолюцию об отношении к казакам. Действительно, за подписью Свердлова она отправляется к исполнению всем большевикам, которые работают в казачьих областях. Первый пункт этой директивы предписывает произвести массовый террор против богатых казаков, истребив их поголовно, провести беспощадный массовый террор по отношению ко всем вообще казакам, принимавшим какое-либо прямое либо косвенное участие в борьбе с советской властью. Это все правда, все так и есть. Дальше начинаются вопросы. Первое. С чего делается утверждение, что сам Свердлов единолично составил текст этой директивы? Ну, мягко говоря, не очевидно, потому что, повторяю, принимается это Оргбюро ЦК РКПБ. И подозреваю, что в прениях выступало немало его членов. Дальше. Порядок обсуждений и принятия этой директивы производит впечатление, ну, некой неполноценной истории для такого важного документа. Почему? Потому что такой вопрос, по идее, должен был бы рассматриваться Политбюро ЦК. И как минимум с участием самого Ленина. Ну, как максимум, Ленин, наверное, должен был быть бы главным докладчиком по этому вопросу. Потому что без вождя всей русской революции принимать такое решение с такими масштабами и последствиями едва ли кто бы ни был в большевистской партии решился. Потому что, ну, это в чистом виде тогда называется уже партизанщина или самоуправство. Впрочем, существует точка зрения, что в тот момент Свердлов во многом потеснил Ленина от руководства партии, что, в свою очередь, привело в дальнейшем, мы опять вступаем на зыбкую почву конспирологии, к непосредственно скорой смерти самого Свердлова. Существует невероятно популярная теория о том, что Свердлов и Дзержинский решили на двоих руководить партией, правительством и страной. Для этого нужно было, естественно, устранить самого Ленина. Что и было сделано. Я имею в виду, конечно же, покушение 30 августа 1918 года. Якобы Дзержинский поручил чекистам найти какого-нибудь эсеровского боевика, который бы и осуществил бы это самое покушение. Сам Дзержинский в этот момент благополучно убыл из Москвы, чтобы на него никакие подозрения не пали. А Свердлов должен был тут же подхватить упавшее знамя русской революции и гордо нести его вперед. Это, вот я повторяю, это пока еще конспирологическая теория, это ее начало. Дальше Каплан неудачно справляется с покушением, поэтому Дзержинского экстренно возвращают в Москву из Петрограда. Он начинает проводить следствие. Свердлов таинственнейшим образом, получив в этот момент неограниченную власть, внезапно заболевает и умирает от испанского гриппа. Ну, вот этот момент как раз мало удивителен, потому что он действительно тогда выкосил сотни тысяч людей в нашей стране. Но Свердлов болел больше недели, а от испанки умирали значительно быстрее. Есть даже свидетельство старых большевиков о том, что на самом деле Свердлов умудрился оправиться от болезни и готов был приступить к работе. И даже якобы за 15 минут до своей кончины он успел переговорить с Лениным. Больше того, параллельно появилась еще одна теория о том, что на самом деле Свердлов болел не испанкой, а он выступил перед рабочими в Орле, чем ты им категорически не понравился, был жесточайшим образом избит и умер в результате побоев. Ну, я уж не знаю, собственно говоря, чем руководствуются авторы-составители подобных теорий, это вопрос, наверное, не ко мне. Принципиально важно-то здесь другое, что действительно смерть Свердлова была полна загадок. И до сих пор никакой ясной, четко выраженной, готовой ответить на все вопросы теории не последовало. Поэтому до момента, пока не объявятся какие-то новые принципиально важные факты и обстоятельства, я буду склонен думать, что все-таки это была испанка. Идем дальше. У нас принято считать, что именно Свердлов был зачинателем так называемого красного стиля в одежде. То есть, что это такое? Черные сапоги, черная кепка и черная кожаная комиссарская тужурка. Троцкий назвал это черная кожаная броня. И по его мнению, именно вот в этой броне Свердлов, собственно говоря, и остался в памяти потомков. Ну, действительно, с этой точки зрения, наверное, с Троцким можно было бы согласиться. Действительно, Свердлов был одним из инициаторов подобного стиля в одежде, а вовсе не первые чекисты. Но давайте и здесь расставим точки над «и». Мода эта была еще, извините, и во времена временного правительства. Просто у нас в многих обстоятельствах вот этого 17-го года мало что известно. А между прочим, вот как раз комиссары временного правительства такой стиль обожали. Но кто сегодня вспомнит фамилию хотя бы там 5 комиссаров временного правительства? А Свердлова все-таки вольно-невольно еще помнит. Ну и, наконец, последний момент, о котором сегодня хотел бы рассказать. 1935 год. Глава Народного комиссариата внутренних дел Генрих Ягода скрывает секретный сейф Свердлова, запечатанный с момента его смерти. Там обнаружили царских золотых монет на сумму 108 525 рублей, банкнот Российской империи на 705 тысяч рублей, ценные ювелирные изделия, заполненные бланки паспортов Российской империи и Кайзеровской Германии на разные имена, в том числе с приметами самого Якова Михайловича. Но, с одной стороны, это, конечно, показывает, что Свердлов достаточно трезво оценивал ситуацию в первые вот эти вот месяцы существования русской революции, понимал, что вилами на воде написан возможный успех большевиков, и надо в случае чего ложиться на дно и отступать. С другой стороны, это демонстрирует вообще общую тенденцию для многих вот тех самых первых большевиков той эпохи. Это не один Свердлов был такой, знаете, далеко смотрящий вперед. Этим же грешили многие другие. Естественно, что докладная записка Ягоды на долгие годы легла в архив и была опубликована только в 1994 году. И хорошо я помню, как она произвела неизгладимое совершенно впечатление на умы людей. Потому что все-таки от пламенного революционера, а Свердлов в памяти людей оставался именно таковым, ход на то, что у тебя там 108 тысяч рублей из золотых царских монет, представлялся, ну, не самым логичным. Это сейчас уже с нашим, так сказать, уровнем знания о событиях русской революции, гражданской войны, в этом не находится какой-то новизны или безумного откровения. Но тогда, в 1994 году, повторяю, когда эта докладная записка Ягоды Сталину была опубликована, это прозвучало свежо. И что характерно, для многих именно этот эпизод является сегодня чуть ли не главным в деятельности Свердлова. Повторяю, затмив даже убийство Николая II, геноцид казаков и так далее, и так далее. Но тут, вероятно, каждый выбирает сам для себя то обстоятельство, которое ему нравится или, наоборот, категорически не нравится в исторических фигурах. Повторяю, для истории все это не имеет ровным счетом никакого значения. Она уже, что называется, состоялась. И Свердлов в эту историю вошел. В историю русской революции как минимум. Вошел как глава советского парламента. И едва ли когда-либо Свердлов из этой истории будет вычеркнут. Да, наверное, его биография еще ждет своих серьезных исследователей. Но в целом, по-моему, портрет этого человека всем примерно понятен. Повторяться не буду, об этой когорте старых большевиков я много раз рассказывал в программе «Теория заблуждений». На этом на сегодня все. Я, Армен Гаспарян, прощаюсь с вами до следующей недели. Всего вам доброго и помните, грядущему всегда предшествует его тень.
Теория заблуждений.